Так, вот сейчас вы должны меня слышать, дорогие друзья. Сейчас вы должны меня слышать. Подтвердите, пожалуйста, что звук появился. Раз, два, три, четыре, пять. Есть. Давайте я еще раз начну, а Роберт вырежет потом этот фрагмент. Так, здравствуйте, дорогие друзья. Матвей Гонопольский с программой «Гонопольская правда». Как обычно, начинаю свой эфир, пока ежедневный. Посмотрим, что будет дальше. Сложная ситуация в Украине, о ней будем говорить. Итак, вот у меня здесь в руках всякие разные квитанции. Это они обозначают, что вчера я отправил кучу книжек за рубеж Украины. Я потом скажу фамилии, я только две книжки не отправил, потому что там была проблема с адресами. Но я надеюсь, что все будет в порядке, я ее отправлю завтра, эти две оставшиеся книжки. И украинские книжки тоже все ушли адресатом. Значит, напоминаю, вот я не отправил Евгению Сосилкину из Литвы, потому что книжка оказалась с браком, а я этого не хочу. И мы не отправили книжку Татьяне, мы выясним, какой Татьяне. В общем, две книги не ушли. Значит, я рад вас видеть и хочу попросить вас, как всегда традиционно, чтобы вы подписались на мой канал, чтобы вы рассказали друзьям о том, что есть такой мой канал, и чтобы вы бросали донаты, если будет у вас настроение, и я вас буду благодарить прямо в процессе передачи. Ну, давайте, пока люди собираются, я немного с вами поздороваюсь и отвечу на какие-то вопросы, если они у вас есть. Сейчас, вот, все понятно. Здравствуйте, вас не так. Израиль с вами, Шустер. Евгения Злотин. Мира нашему дому. Жду Матвея Юрьевича, уважаемый. Хорошие новости есть. Мой лайк. Есть, есть хорошие новости, я расскажу. Свят Ханенко. Добрый вечер. Пане Матвей, благодарю за книжку. Сегодня получил и взялся за чтение. Методом тыка начал с рассказа «Гапак». То не про Херсон, про Херсон. Сто лет не читал бумажных книг, в основном только аудиокниги слушаю. Свят, спасибо большое, что вы читаете книжку, потому что действительно мы отвыкли, но все, что там написано, это моя жизнь. Но первые без боя. Единственное, я хочу всех предупредить, книжка написана еще до войны. Поэтому вы понимаете, в ней несколько другая интонация. Те люди русские, о которых я пишу, тогда они еще не сошли с ума, не озверели, поэтому делайте скидку на это. Она написана не сегодня, до войны. Даже до взятия Крыма. Привет из Вены. Сейчас очень мало позитива. У вас на эфире немного душа успокаивается. Спасибо за стихи, за Маргошу. Значит, я вам сегодня всякое душеспасительное обязательно покажу, чтобы у вас было хорошее настроение. Идем дальше. Вы тут приветствуетесь все. Бойкая, Марсель. Бойко говорит моему купу добрых новостей. Не знаю. Здравствуйте, Матвеевич. Наконец, сегодня ваш эфир. Без вас скучно, не исчезайте. Да я не исчезаю. Просто, ну, есть же какая-то моя жизнь. Я иду к другу, мы едим шашлычки, понимаете? Вот, здравствуйте. Вас уже нет как две минуты. Это здорово. Киев, Русановка, Италия. И так далее, и так далее. Все, ребята, ну, огромное количество сообщений. Вот тут еще такое. Андрей Пустовалов. Добрый вечер из Киева. Сегодня получил книжку и уже успел прочитать первую главу. Спасибо. Да, надеюсь. Надеюсь, там первая повесть про собаку, а вторая про мой первый визит в Израиль. Это было замечательно. Вот. Матвеич, как вы прокомментируете финансирование полярной экспедиции за 11 миллионов долларов? Я не очень понимаю, это полярная экспедиция чья? Чья? Просто эта новость как-то вот пробежала мимо нее, я не знаю, по-разному. По-разному можно относиться к полярной экспедиции. Так, шашлычок под коньячок, да. А, Вероника пишет, я уже 3 года думаю о Йоси. Себе в, в такое время. Йоси – это один из героев, по сути, главный герой. Это мой гимн Израилю. Мой гимн Израилю. Вот эта повесть с Йоси, она вторая. Вот. Пишите ваши впечатления, которые, значит, так, вот Дмитрий Чепа. Дмитрий Чепа пишет, посмотрел ваш выпуск за 24 число, и там вы говорили про дедушку 70 лет, которого посадили. Так вот, я из Запорожья, и в начале войны ударили по заводу. А что самое страшное, наводку дал человек, который там работал 15 лет, и на день удара он поменялся сменой с женщиной, которую знал всю жизнь и получил за это вроде бы 10 тысяч. Ужас. Охренеть. Я это дело сфотографирую, я потом Кате расскажу. Ох ты черт. Ох ты черт, надо же, а? Офигеть, ребята, офигеть, такого просто не может быть. И помните, он потом говорил, я столько для страны сделал, 75 лет человека, который... Ух ты, боже мой. Ух ты, боже мой. Так. Это про выделение 450 миллионов гривен из бюджета на исследование пингвинов. Послушайте, давайте, если я материал не читал, я ничего не могу сказать. Так, теперь переходим к нашим делам. А наши дела в начале – это всякое разное послушать. Сейчас вы увидите девушку, которая идет по Белгороду, и как меняется состояние этой девушки, когда она гуляет собачку, а потом начинается, она начинает знакомиться с войной. Это интересно. Сейчас, одну секунду, я включу динамик, чтобы вы слышали. Вообще интернет удивительная вещь, дарит такие подарки сейчас. Надо, да-да-да. Так. Сейчас. А почему он... А, подсоединился. Да. Секунду. Так, идет 21 секунду, поэтому будьте внимательны.
На меня сейчас напала стая собак. У меня руки просто не видно нифига. Сейчас еще какой-то мужик докопался.
Подъехали собачку соседи. Выгуливает.
Девушка, зачем вы электропередачу фоткали? Я говорю, я не фоткала красивая. Черт, нафиг. У меня сейчас напала стая собак. У меня руки просто не видно.
Ну, такое. Понимаете? Вот. Теперь следующая история. Знаете, про кого? Вот тут написал житель РФ такую историю. Вы помните, как выглядят в клетках люди? Навальный, Фаворская, Скочеленко, Колесникова. А теперь посмотрите, как выглядят в клетке нелюди. Лидер ОПГ Ащур, герой, только что вернувшийся с СВО, награжденный и вновь убивший. На видео Ащур во время попытки проведения общей очной ставки. Вот давайте мы посмотрим. Где тут у нас? Вот. Тут запикано, поэтому все нормально.
Андрюша, ну что ты говоришь? Карателей нет. Заебайте мне ебать, что делать? Пошла нахуй отсюда, курва ебать, я сказал, и ты, дура, тоже ломиться. Вы меня вымораживаете или что? Пошли отсюда, твари, я же вам сказал, блядь. Никаких с вами общений не будет.
Да вы можете?
Пошла нахуй отсюда,
блядь. Вы можете сидеть здесь.
И ты, вали, курва, блядь.
Он же герой, понимаете? Поскольку он герой, ну что с ним сделаешь? Ничего же не сделаешь. Сейчас вы увидите видео, я уберу звук. Значит, каждый остается верен себе, дорогие друзья. И Филипп Киркоров остается верен себе. Ему 50 лет, не круглый юбилей, но почему бы его не отметить? Почему я не показываю вам аудио? Потому что там проложена песня его и поставят флажок. Вот, да, вы правы, это такая элита. Итак, Бедросыч пишет Global News, пышно отпраздновал 57-летие в компании друзей и близких в своем роскошном поместье. 30 лет назад умерла его мама Виктория, и 40 дней прошло с момента трагедии в Крокус-Сити-Холле. Бомонд классно затусил. Кто сказал, что в России война? Не верьте англосаксам. Значит, я вот вам буду показывать, но звука не будет, вы поняли, да? А людей вы узнаете, кроме того, там много подписей. Вот давайте смотрим. Открывается дверь, видите, какая кованая, и выходит он, наша звезда. Вот, вы видите, все стоят, шарики взлетают. Он, как всегда, эффектно одет. Тут написано «Король российской эстрады». А потом начинается, вот, он смущен. Ну и начинаются всякие подарки. Половина людей я не знаю, вот они его поздравляют, видите. Всякие пиджачки, накидки и так далее. Вот они ему вручают. Эти вручают, те вручают. Это Лепс, по-моему, был. Вот, вешают на руку ему там всякое, вот такое. Вот, вот, пацан ты наш, мы тебя поздравляем, войны нет, все хорошо. Видите, вот даже вот такой чемоданчик, вот, вот такое вот. Вот, поцелуи. И вот какой-то драгоценный то ли рог, то ли что, я не очень могу понять, что вот это. Вот, дружбан с тобой навеки. Вот, какая-то пластинка. Вот, это она ему свою пластинку. Я не знаю, кто это. Я давно уже не знаю, кто это такая. Вот, это вот тоже что-то подарили. Ну и вот они идут. Слушайте, поместье нехилое. Поместье нехилое, да. Ну, поздравляем его. Но идут и другие разговоры. Другие разговоры идут. Ну, например, у Соловьева звучат другие нотки. Вот давайте послушаем, какие. И сейчас я... вот так. Вот давайте послушаем, что говорят на ток-шоу Соловьева. Это очень важно. Это люди считают, что они могут такое говорить.
Вот к вопросу о конфискации наших денег. А чего ж их не конфисковать-то, Владимир Рудольфович? Ну чего ж не конфисковать деньги у людей, которые даже не пытаются себя защитить? Ну, давайте вспомним. Мы все прошли через улицу. Кто московскую, кто в других городах. Мы же понимаем, что терпила существует только для того, чтобы его ограбить. Это и в Москве у меня на улице Волгина, это и на Лиговке в Ленинграде, это и в Свердловске, это единое правило. Так зачем же мы выступаем в роли терпил, у которых можно безнаказанно отнять кошелек
и этот терпила утрется. Это же мы их провоцируем своей стойкой неспособностью их остановить силой. Мы же им объясняем который год, что мы ничего не будем делать в ответ на них, на их действия. Ну, о чем мы-то на них обижаемся-то? Ну, да они нас поимели, еще поимеют. А что мы делаем-то в ответ? Ай-яй-яй, вот мы ужо. Они знают, что мы не ужо. Они знают, что мы ничего делать не будем. Они же уже заявили, что даже когда они отменят санкции, они нам денег не вернут. Опаньки. А дальше можно рассказывать про мирное урегулирование, про готовность к переговорам, все что угодно. У вас уже отняли кошелек. А вернее так, вы его взяли и им отдали.
Да, конечно, артистизм. Нет, это не Григорий Явлинский, Лео. Вот тут хорошо Линда написала. Бандитская сходка. Действительно. Ну, послушайте, ну вот так они... Понимаете, тезис только один. Что вот они не говорят, что они не виноваты. Вот что интересно. Они говорят, что у них отняли чисто по-бандитски. И они терпилы. Отвечаю, да. Да, к сожалению, у вас отняли, и вы терпилы. Что можно сделать? Ну, нападите на какую-то страну. Самое интересное. Как они завоют? Вы знаете, есть уже консолидированное решение, что консолидированное европейское решение, что будут Украине под надзором, там, со всеми делами, давать проценты, которые набежали на эти деньги. И там проценты где-то порядка 4,2 миллиарда долларов. Это на фоне всей этой помощи немного, но часть из этих денег, и вот тут они закричат, будут идти на вооружение. Вот. Поэтому мне очень это дело понравилось. Вот эта вот дама, которую вы сейчас услышите, друг человека, который ее опубликовал, он написал: «Извилины начинают шевелиться».
Вот сейчас давайте, это затопление больше, чем
полтора. Посмотрим, какие извилины у кого и как начинают шевелиться.
Друзья, товарищи, у меня складывается такое впечатление, что мы совсем с вами не чувствуем опасности. Той опасности, которая нависла над нашей страной, над нашей планетой. То есть вот все те события, которые происходят у нас сейчас, это затопление, больше чем пол России у нас топит. И те жалкие деньги, которые нам выдают возмещение ущерба, понимаете, это надо возмутиться этим беспределом. Что мы можем на них сделать? А вымораживание городов зимой, а прилет беспилотников не сегодня-завтра произойдет, и нам говорят, что это с Украины летит. Ну, только подумайте, а где у нас противовоздушная оборона, которая выслеживает прилет вот этих всех беспилотников? А теракт в Крокусе? Это, думаете, не с нами происходит? Это с нами, товарищи? У нас сколько терактов произошло за период правления Путина? Вы задумайтесь об этом. И никто нам ничего не сделает, кроме нас самих. Надо просто об этом говорить открыто, честно. Признавать, что это на самом деле с нами происходит. Ведь мы идем к последнему моменту завершения третьего тома Гарвардского проекта. У них все идет по плану. И говорить о том, что Путин здесь ни при чем. Но вы задумайтесь, вся вертикаль власти находится в одних руках. Он назначает всех чиновников, которые на местах нами правят. И, естественно, они будут выполнять политику.
Все хорошо, только вот с Гарвардским проектом тут написали: холодильник всегда побеждает телевизор. Ребята, это не совсем так, потому что, во-первых, то, что она говорит, это не холодильник. Они живут все нормально, да? Кроме того, до нее ничего не дошло, потому что если вы вдумаетесь в то, что она говорит, то она требует от Путина, просто чтобы не летала, чтобы не затопляла и так далее. Почему? Потому что она спалилась на одной простой фразе, что исполняется третья часть Гарвардского проекта. Вы ничего не знаете про Гарвардский проект, и про него никто ничего не знает, а она знает. Это вот такое, как пролетающие тарелки, что это какой-то Гарвардский проект про уничтожение Великой России. Но дело в том, что кто руководит Великой Россией? Руководит Путин, и она об этом говорит. То есть не подумайте, что она хочет окончания войны. Она ничего этого не хочет. Она ни слова об этом не говорит. Она говорит, что наступают тяжелые времена, и у нас вертикаль власти. Путин, там они выполняют то, что ты говоришь, или не выполняют. Поэтому делай. Понимаете, в чем дело? Вот ведь в чем. Перпендикулярно, как я люблю. На самом деле она говорит ровно об этом, ровно об этом. О Гарвардском проекте она не говорит, что эта тварь, значит, напала на Украину, непонятно почему. Да, и Алена Эпштейн, она говорит, тяжелые годы приходят, тяжелые годы. Джонни Мнемоник обозначил это. Вообще это такой, знаете, парад неадеквата. Вот парад, да, Юлия Соловьева правильно пишет. Да, мне тут сказали, что пожары, потопы, мороз в мае – это американское биооружие. Так я вам говорю, пока это все не лечится. Пока это все не лечится. Просто этот начальник, он высоко, далеко и так далее. Да, Ганочка, файна, это мы еще и не начинали. Вот этот странный человек, похожий на робота или на искусственный интеллект, это на самом деле не искусственный интеллект. Значит, срочное обращение к Зеленскому называется. Вот давайте его послушаем. Только на внешность не обращайте внимания. Обращайте внимание на то, что он говорит. Вот сейчас мы...
Зеленский, ты вообще с ума сошел? Ты шайтан. Настоящий шайтан ты, Зеленский. Оставь ты, это война. Ты что делаешь, я, урод? Ты вообще с ума сошел, что ли? Я уже надоел эта жизнь, ты понимаешь? Работа нормально не идет. В Инстаграме, ТикТоке. Не можешь даже на Киви снять денег. Что я делать даже? Ты что, вообще с ума сошел, что ли? Я не понял. У меня нервов нету.
У меня нервов нету.
Зеленский, ты вообще с ума сошел?
В общем, Бойкая говорит, что це таке? Это требование у Зеленского, чтобы он чего-то там прекратил. Потому что он говорит, что он не может снять деньги, как он сказал, на... Ну, в общем, на что-то он не может снять деньги. Вот такая вот, мне кажется, замечательная история. Тут интересная история. Я сейчас посмотрел статистику. Где-то в районе 1200-1300 за сутки кладут по всему фронту. Они же у Харькова немножко остановились, но общая сумма, она как бы не меняется от перестановки мест фронтов. И сейчас вы можете посмотреть... Я очень ценю такие видео... Как живут завоеватели, которые... Знаете, в каком-то смысле это их оправдывает, то, что они воруют унитазы и стиральные машины.
В туалет, вот, воды и центрального отопления. Люди таскают воду.
Чита.
В 21 веке люди в краевом центре ходят в туалет в ведра. Поэтому возле таких домов существуют выгребные ямы. Но из-за того, что их вовремя не откачивают, все помои оказываются на поверхности.
Теперь некуда лить. Естественно, люди начали лить. Но мы же не можем себе под порог это лить, правильно?
А куда бы мусор выносится?
Ну, мы вытаскиваем его куда обычно.
Здесь баки стоят или что?
Нет, баков нет.
Это яма, да, какая-то?
Нет, не яма, просто так выкидываем.
В этих бараках протекают потолки, нет канализации, воды и центрального отопления. Люди таскают воду из колонок и топят дома буржуйками. В некоторых дворах стоят деревянные сортиры, но они в таком состоянии, что ходить туда просто страшно.
Ну это же жесть. Сюда ходят в туалет, вот, люди, а также, ну, и дети. Можно вон туда, в эту яму провалиться и всегда там остаться.
Я вот 25 лет живу, я в туалет ни разу не ходила. У нас нигде в туалет ходить. Я боюсь, что я провалюсь.
Да, мы живем в говне, но это наше родное говно, и никто не может его критиковать. И мы за это говно будем биться так, что ой-ой-ой-ой.
Да, это фильм Варламова.
В России идет мучительный поиск, почему они воюют. Ой, и у них есть такой журналист в очках такой, знаете, которому поручено брать интервью у первых лиц. Но вопрос должен быть не только просто задан, он должен быть правильно задан, чтобы попасть в ответ. Вот обратите внимание не столько на Лаврова, который очередной раз... Валерий, я телефончик не буду раз... Это не телевидение, это я просто показываю. Хотите, просто звук слушайте, я не буду это делать. У меня нет времени, сил и желания. И я ценю, что вы в таком виде, как я это показываю, вы это дело смотрите. И тут вы обратите внимание, во-первых, на такое жополистство просто запредельное. Я так не умею, у меня такого опыта нет, и, конечно, вряд ли смогу, даже если бы учился. Это первое. А второе, ответ Лаврова. Вот вам 285 тысячный вариант, почему идет эта война.
Цель была, да, да, изначально. Цель.
Вот давайте. Только фрагмент послушаем. Там все 4 минуты. Я 4 минуты не выдержу.
Если можно, вот глобальный такой вопрос. Ведь США и западная элита в целом не могут не понимать, что они бьют в целом по нашим вообще жизненным, коренным интересам, что то, что происходит, это вообще было немыслимо, ну просто никогда. Почему они так делают?
Ну, потому что хороший вопрос, поняли, да? Что их цель не допустить усиления России, сдерживать Россию, а то и они, знаете, всерьез разговаривают о том, чтобы Россию деколонизировать, по-русски расчленить. И у них это стратегическая задача. Поэтому, когда мы показали, что мы не будем с этим мириться, и что мы не позволим использовать Украину в качестве прямой угрозы и нашей безопасности, в качестве инструмента уничтожения всего русского на исторических русских землях, когда они это поняли, они стали предпринимать...
Уничтожение. Вот это самое главное. Уничтожение всего русского на исконных русских землях. Фантастика. Еще немножко про туалеты. Давайте сегодня вот такое, значит, только с другой стороны. Нефтегазовая сверхдержава. Это просто человек, это уже не журналист, а просто человек увидел, крайне удивился, и отснял.
Ну вот, уважаемые друзья, 21 век, вот здесь садик, школа, два туалета. Вот смотрите, в каком аварийном состоянии. Мы тут просто, просто как это вообще назвать? Ну, смотрите, мы видим, да? Да. Стыдно, стыдно должно быть чиновникам Беляевского района отдела образования, что до сих пор на территории образовательных учреждений находятся вот такие туалеты.
Стыдно, стыдно должно быть чиновникам, стыдно. Стыдно им должно быть. Аж завоняло из телефона. Осторожно, не сломайте величие. Вот они стоят. Все остановилось. Пошла техника Украине. Да, есть проблемы. Большие проблемы с тем, что Запад так и не разрешает бить по российской территории, то есть Соединенные Штаты и Германия. Ну, Соединенные Штаты так, но в общем. Чем занимаются они? Они занимаются тем вопросом, где они будут пить кофе. В какой из стран, которые
или четвертый
завоюют. Вы знаете, я обожаю эти вещи. Просто обожаю.
С некоторыми сотрудниками мы обсуждали утром ее заявление. И молодежь мне говорит, а не пора ли нам поставить вопрос об исправлении исторической несправедливости, допущенной Владимиром Ильичем Лениным при развале Российской империи и Иосифом Виссарионовичем Сталином, и потребовать вернуть состав России, Нарву, Двинск, который сейчас называется Даугавпилсом, Мемель, который сейчас называется Клайпедой. Поэтому я бы вот так бы этим всем прибалтам просто посоветовал. Не будите лихо, пока оно тихо. Потому что точно надоест когда-нибудь, и у нас народ поставит этот вопрос. Теперь, что касается вот недавних массированных налетов на Краснодарский край и Крым. Опять висели беспилотники НАТО. Вот у меня опять вопрос возникает, почему мы их не сбиваем? Ну а почему вы... хуситы сбили четвертый беспилотник стоимостью 2,5 миллиона?
Почему мы не сбиваем до сих пор их, Дмитрий?
Виноват,
Армянчик. Да, Дмитрий вам бы сбил бы. Ну хуситы уже
четвертый завалили. Я этот вопрос задаю каждый божий вечер.
И что, Соединенные Штаты и Великобритания объявила громадную войну хуситам?
Назначьте меня на 15 минут, я все собью.
Давайте после окончания я подпишу вот указ.
15 минут не хватит. Все, готов сбить.
Шутки шутками, но надо меры принимать.
Да, конечно. То есть, ну это безобразие. Мы же понимаем. Если они висят, значит будет удар.
Конечно.
Почему мы не сбиваем? Мы что-то опасаемся, что что-то еще может случиться? Что?
И кто-то с некоторыми сотрудниками мы...
Вот это вот то, что я вам всегда говорил. И сейчас вы это увидели просто воочию. Они не знают, что делать. Давайте поставим вопрос, почему мы не сбиваем, и он тоже разводит руками, почему мы не сбиваем. Я каждый вечер об этом говорю. Говори. Вы знаете, наверное, про успешные атаки беспилотников, ну, скажем так, в ночь, которые были. В Краснодарском крае даже один беспилотник долетел в Ховрино, по-моему, или что-то, Москва, ну, вот Москва, Московская область, вот такое. В общем, короче говоря, их немножко беспокоят. Переходим к новостям. Хочу вам сказать, что сегодня есть стихов много хороших. Ну, я прочитаю один, но вообще много стихов. Пишет роман «Супер». Это вот по поводу помощи, по поводу... Роман Супер, замечательный журналист, он живет в Латвии. Провел эксперимент в Париже. Спросил у трех французов разного цвета и статуса о том, знают ли они Латвию. Это были продавец в магазине Apple, полицейский на Монмартре и какой-то мужик неопознанной профессии в пиджаке и круглых очках. Никто из них не слышал о Латвии ничего, но все знали Литву. Месяц назад точно... Также произошло в Италии. Итальянцы что-то слышали о Литве, но Латвии в их картинке мира не существовало. Какой из этого можно сделать вывод? Латвия для интеллектуалов. Пусть будет такой, чтобы никто не обиделся. Ну, на самом деле он иронизирует, просто Латвия, она очень тихо себя ведет. Перейду с украинского. Вы знаете, что русские ударили, там погибло, сейчас посчитали, по-моему, 17 человек, они ударили по эпицентру в Харькове. Эпицентр, вы знаете, это типа Леруа Мерлен, типа Хоум Депо, но это потрясающий магазин, в котором есть все. Хоум Депо просто, я когда сейчас приезжал в Америку, последний раз он меня просто разочаровал. Это какой-то... Жалкое, я не понимаю, что происходит с этим магазином. Это американский. Перевожу с украинского. Эпицентр протянет руку помощи всем родственникам всех погибших и пострадавших от ужасной трагедии в Харькове. Всем, вы поняли? Семьи тех, которые погибли во время удара, получат по 1 миллиону гривен. Курс сейчас 40, так что разделите на 40. Семьям, где остаются дети до 18 лет, эпицентр будет выплачивать помощь на каждого ребенка в размере 10 тысяч гривен в месяц до достижения 18 лет. Компания также возьмет на себя затраты, которые связаны с лечением пострадавших. Возле уничтоженного торгового центра будет установлен мемориал для увековечивания памяти погибших. Понимаете, когда магазин хороший, тогда и хорошие люди там работают. Президент Молдовы Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдовы всем музыкантам группы Би-2. Я не знаю, почему. Так сказать. Российские реалии очень интересные и смешные. Необычный способ заработать нашли для себя жители Екатеринбурга. Ради компенсации в 1 000 000 рублей, обещанной торговой сетью «Жизнь Март» после массового отравления в уральской столице, то есть поняли, да, там в этом торговая сеть, там люди отравились. Значит, сейчас вы поймете, как они отравились. Екатеринбуржцы принялись облизывать куриные яйца, чтобы подхватить сальмонеллез, пишут «Вечерние ведомости». После последней информации Роспотребнадзор и больницы просто завалены обращениями об отравлении в «Жизнь Марте». Люди жалуются на все, и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили, и на то, что съели в апреле. Приводит издание слова владельца сети Ивана Зайченко. В своем телеграм-канале Зайченко пишет, что выплаты по компенсации получат только первые 18 человек, на которые сослался Роспотребнадзор во время начала проверки. Он при этом отмечает, что идея с компенсацией в 1 000 000 рублей оказалась ошибочной и идиотской. Пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно. Но он не уточнил, какие яйца. Но, безусловно, предприимчивость – это хорошая черта россиян. Ну, не все же идут на войну, чтобы заработать там 4 миллиона. Ну, так, полизал яйцо, получил сальмонеллез. Бойко пишет, хороший способ, надо взять на заметку. Да, серьезно, серьезно, это надо... украинские реалии. Значит, есть такой индиец Миттал, один из богатейших людей. Он, у него в Украине такое гигантское предприятие по стали, сталелитейное предприятие. Перевожу с украинского. Арселол Миттал Кривой Рог ведет тайные переговоры с правительством про возможность привлечения иностранной рабочей силы вместо мобилизованных с его предприятия людей. Ну, некому работать. Сегодня важная дата, дорогие друзья. Посмотрите на этих молодых людей. Вы, конечно, узнали Андрея Макаревича. Вот вы там видите, да? Итак, сегодня годовщина, 27.05.69 года. Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ основали рок-группу «Машина времени», которую я невероятно, невероятно уважаю. Просто невероятно. Замечательный обозреватель Сергей Ауслендер, он знает много языков, пишет статьи и так далее. Вот что он написал. Про войну, как идет война. Очередной рекорд дальности. Украинский дрон пролетел 1800 километров и шарахнул вторую станцию раннего предупреждения «Воронеж-М». М, значит, работает в метровом диапазоне. Накануне, напомню, вынесли такую же, только дециметровую станцию в Армавире. Это значит, двоеточие. Южное и юго-восточное направление теперь слепое. Там здоровенная радиолокационная дыра в 1000 километров. Та же станция в Армавире могла просматривать гигантскую территорию вплоть до побережья Марокко. Все восточное Средиземноморье, откуда потенциально могут нанести удары американские авианосные группы, которые там болтаются на постоянной основе. Причем речь ведь идет не только о ядерном, а о ракетном нападении. То есть теперь обнаружить пуски на ранних стадиях не смогут. Третье. Украинцы повышают ставки. Сами они ни ядерный, ни массированный удар по РФ нанести не могут. Значит, эти налеты согласованы с союзниками, как минимум. Переход красных линий, а что вы теперь сделаете? Ну, Медведев пост напишет, или Рогозин. А в реальности никаких возможностей нет. Вот такая вот история. 1800 километров. Понимаете, не детская история. Грузия. Там, с моей точки зрения, не очень хорошо все. BBC, русская служба, сообщает, в грузинском парламенте одобрили преодоление вето на закон о иноагентах. Парламентский комитет по юридическим вопросам преодолел вето президента, отклонил мотивировочные замечания и поддержал уже принятый в 3 слушаниях закон об иноагентах. Парламентский комитет по юридическим вопросам рассмотрел мотивированные замечания Саламе Зурабишвили к закону о прозрачности иностранного влияния и отверг их. Ну, то есть они сейчас утвердят этот закон. Вот. И будет плохо. Пишет Иван Яковина. Глава Минфина США предупредила, ее зовут Джанет Йеллен. Просто запомните. Глава Минфина США предупредила об ужесточении санкций в отношении банков, не прекративших работать в России. По поводу чего Иван Яковина пишет. Не сомневаюсь, Джанет Йеллен в итоге сделает экономике России больнее, чем любые кабы и фабы. Тоже правда. Помните, мы с вами обсуждали Белоусова, что нового министра обороны, что он как-то, ну, такой честный, кристальный, новый, вместо коррупционера Шойгу. Пишет Олесь Филоненко, очень смешно. Пошли слухи, будто новый министр обороны Белоусов как-то не по-хорошему живет. Обывательские разговорчики. Вот на фото его невестки. Совершенно очевидно, что у них дома даже нет отопления и канализации. Именно поэтому она принимает ванну в одежде и без воды. Вот она принимает ванну. Но действительно трагическое у них состояние. Вы понимаете. Кристально честный человек. Я вас просто уверяю. Ехали мимо на велосипеде, что-то ему не понравилось. Выстрелил в упор в голову. Бывший вагнеровец вернулся с фронта и застрелил 50-летнего жителя поселка Большая Ирба в Красноярском крае. Его задержали, поселок оцепили. Вот вы понимаете, в чем проблема? В том, что их как бы бросили, понимаете? А они же из тюрьмы, вагнеровцы, у них оружие и так далее. Их все больше и больше и больше, а государство ими не занимается. Оно им медаль вешает, денег дает и идите. Ну, новости автопромышленности. Мне кажется, это интересное. Вы знаете такую машину «Патриот»? Но самая главная проблема вообще всегда российского военного комплекса, то, что если в других странах наработки военные шли потом гражданам, то в России они были, вот понимаете, в космос полетели в 61-м году, а туалет был, туалетная бумага, первый завод открыли в 67-й. И вот, наконец, наверное, по указу Путина принято решение, что военные технологии должны идти в массы, поэтому УАЗ совместно с компаниями из Коломны готовят к выпуску Patriot Автодом на 4 человек, полностью из отечественных материалов, оборудован стиралкой и микроволновкой. Ну, то есть, вы знаете, вот есть такие американские машины, автобусы такие, где семья садится, и там кухня, ванна и так далее. Вот русский проект, пожалуйста. Вот это вот Патриот вместе с Коломной. Честно говоря, мне больше напоминает машину, в которую кидают арестованных. Видите, вот там над кабиной их даже можно положить. Вот такое вот произведение. Всем рекомендую. Или не рекомендую. Вали нафиг из моего трака. Сейчас поймете. Так выкрикнул дальнобойщик и выкинул невменяемую арабку, которая забралась к нему в кабину. Водитель трака в Детройте возвращался из придорожного кафе и обнаружил в своей машине незнакомую женщину, которая вальяжно потягивала вейп и громко кричала лозунг «Свободу Палестине». Уставший мужчина прокомментировал на камеру происходящее. «У меня тут психованная сука, которая села в трак и пыталась уехать. Я просто пытаюсь работать». Пока женщина продолжала кричать, водитель схватил ее и грубо выкинул из машины, после чего уехал. Я вам не могу показать это видео, потому что там авторские права. Значит, она сидит в платке, пьяная или под наркотиками, курит вейп и говорит ему «Фри Палестина, Фри Палестина, Фри Палестина». Потом он ее хватает, она «Не трогай меня!» По-американски говорит. Ну, я понял, даже при моем уровне американского языка. Вот, понимаете, то, что ими не занимаются, у них ПТСР. Если бы они только друг друга, вот эти патриоты, убивали, то это было бы, наверное, неплохо, но, к сожалению... Убийство 8-летней девочки в Ростовской области стало первым известным убийством ребенка ветераном войны. Девочку 17 мая убил водитель эвакуатора из поселка Дорожный, который в 22-м году вернулся с войны в Украине. Значит, лояльные власти «Коммерсант», «Лента.ру», «Газета.ру», «Московский комсомолец» рассказали об участии арестованного за убийство мужчины и проигнорировали новость о том, что сознавшийся в преступлении мужчина был на фронте. Это 11-е убийство, совершенное ветеранами войны, о котором стало известно с начала года. Перевожу с украинского. Тут же становится известно всякие разные вещи. Пишет Олеся Яхно. Тут Шольц дал большое интервью, по-моему, то ли Вашингтон-Пост, то ли, не знаю. Там он интересно много чего говорил, но вот. Шольц рассказал про детали встречи с Путиным перед полномасштабным вторжением за вот тем самым длинным столом. По его словам, Путин дал понять, что... Цитата. «Границы можно менять с помощью силы, не обращая внимания на право», а также сказал, что Украина принадлежит России. При этом Шольц на третьем году полномасштабной войны против использования западного оружия по российским целям, чтобы не было войны. Это пишет политолог Олеся Яхно. Только сейчас становятся известны интересные детали, которые произошли на Евровидении. Вскрываются новые подробности событий на Евровидении. Оказывается, 6 участников, включая победителя из Швейцарии, угрожали отказаться от выступления в финале в знак протеста против участия Израиля. Организаторам удалось уладить проблему за полчаса до начала шоу. Помимо швейцарца, шантажом занимались представители Норвегии, Греции, Великобритании, Португалии и Ирландии. По их словам, они не хотят быть инструментом в израильской машине военной пропаганды, а также в связи с отстранением представителя Голландии Йоста Кляйна. Еще подробности удачного дронирования, так можно сказать. Дрон Главного управления разведки ГУР Минобороны Украины атаковал радиолокационную станцию РЛС дальнего обнаружения целей «Воронеж-М». в Орске. Что здесь важно? Дело в том, что эти станции загоризонтные, они работают по отраженному сигналу, вот как вы слышите, дальние радиостанции в метровом диапазоне, как мы с вами слушали BBC в советское время. И они видят на 6 тысяч километров. То есть они смотрят вверх, от определенного слоя сигнал отражается, понятно, и он идет вниз. Вот так работали BBC, «Голос Америки». На самом деле они ведь не прямо на нас вещали, они вещали через определенные слои. И угол, вот, например, если здесь Россия, то угол всегда должен был быть одинаков. Поэтому они вещали, все время отодвигали или придвигали место, откуда передатчик работал, для того, чтобы был соответствующий угол. Потому что ионосфера, она утром так, днем так, вечером так. И вот это все приходилось учитывать, чтобы мы слышали, чтобы сигнал не проходил мимо России. Пятьдесят семь минут. Афанасий Фет. Афанасий Фет. Из письма, ну это мы переходим к научным и светским различным новостям. Афанасий Фет. Из письма Льву Толстову, 1878 год. «У меня есть потребность простоты и порядка. Дайте мне щей с говядиной, творогу со сливками, осетровой икры, красных перепелов в бруснике, душистого кофею, и я не попрошу ничего более. Но чтобы это было хорошо и свежо, кажется, ну что проще, а как трудно этого добиться. Поэтому пью водку, закусываю груздями, телятиной и белугой и грущу». Сильно. Улыбнитесь про Толстого. На первое заседание общества трезвости, созданного в 1904 году в России, в качестве почетного гостя пригласили Льва Николаевича Толстого. Он пришел, послушал, а когда ему дали слово, сказал, чтобы не пить, не надо собираться, а раз уж собрались, то почему бы и не выпить? Это было первое и последнее заседание Российского общества трезвости. Вот вы понимаете, когда мы говорим о космосе, вы понимаете, что в космическом пространстве, особенно если корабль летит далеко, если он не собирается возвращаться, все должно быть как-то сделано так, чтобы оно было ремонтно пригодно и прочее, прочее. И вот этот факт, о котором мы сейчас говорим, это просто совершенно что-то невероятное. Вы знаете Voyager, Voyager 1, Voyager 2. Они фиг знает, когда улетели, они в межзвездном пространстве давно. Сигнал, я помню цифру, сигнал в одну сторону идет 42 часа. Сигнал идет со скоростью света. То есть вы представляете расстояние. И вот в 23-м году вообще они должны были вот выполнить свою миссию и развалиться. Они не собирались разваливаться, работали. Там ядерный блок, который дает энергию. Они думали, что, что оно все быстро сломается, перестанет работать, и оно все работало. Работало себе, работало, все работало. Он слал научную информацию, там Ну, там камера перестала работать и так далее. Ну, короче говоря, вот летал. И вот в 23-м году Voyager начал слать крекозябры. Через почти полтора года, слушайте внимательно, цуповские инженеры выкачали с него логи, прочитали, нашли поврежденную микросхему памяти и за два дня перетащили все данные на другую микросхему, после чего он починился и продолжает слать телеметрию. До этого в 22-м году ему еще и переключили бортовой компьютер на исправный, а то предыдущий сколько-то лет искажал данные, потому что сломался. Ну, вы можете себе это представить? Ну, вот Олег напоминает, запустили в 77-м году. 50 лет он летит. И у него вот сломалось, а они скачали. Вы понимаете, в 77-м году они предполагали, ведь он же полетит далеко, а им нужно было, чтобы вот он в Солнечной системе сделал снимочки, и один, и второй, и после этого все, до свидания. Блин, а он шлет телеметрию. 50 лет. И они скачивают, проверяют логи, отправляют туда, загружают. Это просто можно сойти с ума, ребята. Великие люди, просто великие люди. Понимаете? Теперь стих. У меня сегодня море разливанное. Сейчас я подберу по настроению. Иван Каприз отправил мне вложение. Посмотрим. Аль Пачино оказался очень интересным. Это еще не стих. Аль Пачино очень интересный человек. Он оказался таким философом и так далее. И вот... Любитель джаза знает такого человека, его уже нет на свете, естественно, его зовут Бадди Рич. Это барабанщик, джазовый барабанщик. И вот Аль Пачино рассказывает. Однажды я пошел на концерт Фрэнка Синатры. На разогреве у него был Бадди Рич. И вот выходит Бадди Рич, и я как-то призадумался. Ведь Бадди Ричу тогда шел 7-й десяток, а он все играл на барабан. Я знаю, он хороший ударник, но тогда я подумал, ну вот придется тут сидеть, слушать, как Бадди Рич стучит, ерзать на месте, пока не выйдет Синатра. Ну вот Бадди Рич начал играть и пошел, и пошел, и пошел. Это было в 10, в 100 раз сильнее того, что я от него ожидал. В середине рифа весь зал вскочил и завопил от восторга. Потом вышел Синатра. И сказал простую вещь. Видите, как этот парень играет на барабанах. А знаете, иногда полезно не сходить с избранного пути. Бадди Рич не сходил с избранного пути. Он не только продолжал год за годом играть на барабанах, но и в тот вечер, выступая на сцене, шел своим путем. Он словно бы говорил, вот сколько я прошел, давайте проверим, смогу ли я пробиться дальше. И внезапно путь сам... перенес его в нужную точку. Вот для чего мы делаем то, что делаем. хотим найти то самое место. Но найти его – это еще не все. Нужно не останавливаться. Знаете, есть такая пословица. Тот, кто упорствует в своем безумии, в один прекрасный день окажется мудрецом. Великие. Выбираю стихотворение. Давайте Городницкого, потому что то, что я вам сейчас прочитаю, это абсолютно то, что я вам рассказывал про свое детство. Он, правда, старше Городницкий, дай ему Бог здоровья. Я детство простоял в очередях за маслом, керосином или хлебом. В том обществе угрюмом и нелепом, где жил и я, испытывая страх. Мне до сих пор мучительно знаком неистребимый запах керосина, очередей неправедный закон, где уважают наглость или силу. Мне часто вспоминаются во сне следы осколков на соседнем доме, и номера, записанные мне карандашом чернильным на ладони. Тот магазин, что был невдалеке, в фонарном полутемном переулке, где карточки сжимал я в кулаке, чтоб на лету не выхватили урки. Очередей унылая страда, в дожди и холода, назябнув за день, запоминал, старался я всегда того, кто впереди меня и сзади. Голодный быт послевоенных лет под неуютным ленинградским небом, где мы писали на листах анкет, не состоял, не привлекался, не был. Но состоял я, числился и был. Среди голодных, скорбных и усталых аборигенов шумных коммуналок, что стали новоселами могил. И знаю я, какая не беда разделит нас, народ сбивая с толка, что вместе с ними я стоял всегда и никуда не отходил надолго. Страшное стихотворение. Но знаете, самое интересное, что он пишет про сразу послевоенное время, пока еще было все по талону. А я стоял в очередях все советское время в городе Киеве. Он это написал в 95-м году. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Тут не пришел ни один донат, но... Итак, теперь я вас порадую. Я надеюсь, что постоянные зрители здесь. Итак, кому отправлены книги? Ольга Камерер, Израиль. Вадим Казаис, Израиль. Александр Рабукин, Соединенные Штаты Америки. Ирина Орловецкая, Соединенные Штаты Америки. Вот это все бумаги на отправку. Ирина Каменецкая, Соединенные Штаты Америки. Лев Новик, Израиль. Геннадий Любомирский, Германия. Андрей Виммер, Германия. Михаил Курочкин, Германия. Алена Апштейн, Израиль. Спасибо, Алена, что вы с нами. Валенсас Глинскис, Литва. Олег Лагутин, Штаты. Александр Софиенко, Канада. Никита Салов, Штаты. И даже, с ума сойти, в Австралию пошло. В Австралию. Анна Курбатов в Австралию. Значит, смотрите, кроме этого, есть, как я уже вам говорил, Евгений Сосилкин, Литва. Вам книжка не ушла, потому что я ее заменю. И мы с Робертом обнаружим, у нас есть книжка, которую я подписал Татьяне, но у нас не было времени идентифицировать эту Татьяну. Поэтому завтра, когда я буду ехать на работу, я эти две книжки отправлю. Но это еще не все. Вы можете заказать эту книжку. Матвей Гонопольский, смайлики. Сразу вам говорю, в ней нет войны. В ней есть упоминание грузинской войны 8-го года, потому что эта книжка написана до войны. Я как-то сел и разом ее написал. Это юмористическая книга. Не ждите от нее Путина, Порошенко, Зеленского. Эта книга – чистое развлечение. Это моя жизнь в Киеве, когда был я юношей. Это про тех людей, которые я люблю, и некоторые философские размышления. Заказать эту книжку вы можете по ссылке, которая там, направим. Нет, Михаил Андреевич Суслов, я не был в Австралии. Я обязательно, знаете как, вот как и каждый человек, я говорю себе так, вот я выйду на пенсию и так далее. Я не понимаю, когда я выйду на пенсию. А, еще хотел сказать. Еще я отправил 5 или 6 книг по Украине. Просто я сейчас говорил про иностранные книги. С украинцами все просто. Там книжки придут и так далее. И у меня вон там чеки лежат. Это я просто успокоил иностранцам, что я не знаю, сколько книжка идет в Австралию. Это просто даже не знаю. Но она точно придет, потому что новая почта наша за это отвечает. Дорогое удовольствие, то есть книжка стоит в 3 раза дешевле, чем отправка, но электронной копии нет, и я ее делать не буду. Котиков сегодня не будет, Катя сейчас в самолете, она прилетит в 1:00 ночи. Я немножко подустал, вы видите, ну я не скрываюсь, я, слава богу, я не должен перед вами, есть такое выражение, форсить, понимаете? Я этого не должен делать. Конечно, мало материала я вам показал, но из самых больших проблем скажу вам в конце. Сегодня Зеленский был в Испании, и он давал интервью испанским СМИ или испанским телевидению. И, конечно, он сказал грустную вещь. Он сказал, что Украина не понимает, как ей себя защитить. Он имел в виду, например, Херсон. Он напомнил, что в течение года, нет, в течение месяца, Россия сбрасывает на Украину 3000 кабов. Вы знаете, самый легкий там 50 килограмм взрывчатки, 100 килограмм, больше, и заканчивается 1500 килограмм. Это страшное оружие. Вот оно падает и разметает все вокруг. И что с этим делать, непонятно. Непонятно, что с этим делать. Потому что бить по России нельзя. Им по Украине бить можно. Нельзя, чтобы не началась большая война. А они просто уничтожают, убивают. И я вам не могу ответить на этот вопрос, что делать, если этого даже не знает Зеленский. То есть, конечно, они разрешат. Вот Норвегия разрешила, Британия разрешила. Но, дорога ложка к обеду, чтобы не получилось так, что когда они дадут разрешение... Ой, спасибо большое за чашку кофе. Оксана Евгеньевна, спасибо вам большое. Вот хоть один донат пришел. Понимаете, можно так и Харьков потерять. А если они займут Харьков, то как их оттуда выбивать? Это уличные бои? Ну, в общем, короче, вы же понимаете, что... Не уступить гораздо легче, чем потом отвоевать. В общем, сложно. Сложно. А, кстати. Или я вам прочитал про этого дедушку? А, я вам прочитал про этого дедушку, что этот дедушка... Да, я вам прочитал про вот этого, который наводил, что он работал на этом же заводе, а потом поменялся со своей коллегой, чтобы ее убило, а не его. А сам пошел звонить русским, чтобы они ударили по этому заводу. И как эта тварь, вот это благодарность за все, что я столько лет делал. Ах ты тварь. Ах ты тварь. И свою сменщицу подставил, чтобы ее убило. Поразительно, насколько человек может быть высоким и насколько ничтожным. Спасибо вам большое. Традиционные просьбы. Пожалуйста, первое, поставьте лайки. Второе, подпишитесь, кто не подписан. У меня уже, я уже купил таблетки для облегчения, так сказать, этого самого, чтобы, наконец, выкакать эти 100 тысяч, понимаете? Потому что, ну, никак. Вот. Пожалуйста, расскажите друзьям, что есть такой эфир. И бросьте немножко донатов Марго на корм, Роберту на зарплатку и мне, чтобы канал был независимым. Спасибо вам большое. Завтра, надеюсь, мы с вами увидимся, если все будет в порядке. Я так всегда говорю. Жду вас. Всего хорошего. До встречи.